Дорогие друзья, дорогая молодежь, они стремились к небесному. У меня тема была «Как вера помогает стремиться к небесному». Я признаюсь, немножко от этой темы отступил. Почему? Потому что в противном случае мне бы пришлось говорить «Вера». Что такое вера? Мы об этом много говорили. А мне вот хотелось бы обратить внимание, а что мешает этой вере, какие препятствия мы сталкиваемся в жизни нашей. Мне больше хотелось на практику нашей духовной жизни. Вы знаете, вот две вещи в моей жизни происходят, как пресвитера церкви большой. Я люблю исследовать Писание, размышлять над Словом Божьим, готовить тексты. Даже вот готовясь к сегодняшнему молодежному общению, у меня 6 текстов формата А4 печатного. И я не успеваю в это время, я понимаю. Я не буду все их читать. Мне это нравится, но я обращаю внимание, что в последние годы как-то другое стало превалировать в моей жизни. А другое это связано с проблемами в жизни людей, христиан, которые обращаются ко мне. Мы вместе беседуем, молюсь с этими людьми. И это, несомненно, откладывает отпечаток на меня. А мне хотелось бы поделиться, с чем сегодня сталкиваются, с какими проблемами христианами. И, может быть, поделиться тем, как эти проблемы нужно решать. Друзья, в жизни христианина проблемы – это нормально или ненормально? Возможно, христианская жизнь без проблем, без уныния. Интересно, что как-то я читал много лет назад такая книжка, вот христианская книжка, жене я свою купил, там написано про Амишей. Ну, знаете, есть такие книги, которые братья не читают, а вот женщины, христианки, они любят читать эти книги христианские, там, как там готовить, как за детьми ухаживать. На меня много времени не хватает на такие книги. И вот там мне интересно было, что вот среди Амиши такая практика существует. Они живут закрытыми общинами в сельской местности. У них у женщин и мужчин покров платья 17 века. И вот у них практика такая, прежде чем стать членом церкви или общины, подросшему юноше или девушке дают возможность на год уехать из этой сельской местности, пожить хотя бы год в городе. И решается вопрос о приеме в церковь только через год их самостоятельной жизни вне общины, вне церкви, вне дома. Большинство возвращается, но не все. И я подумал, и там описывается ситуация, когда вот с какими ситуациями в жизни люди сталкиваются, падение духовное. Я думаю, жестоко. Я не понял. Я подумал, что неправильная практика. А потом, вот сейчас я прихожу к такому выводу, друзья, что когда мы вам проповедуем, это хорошо, и мы должны проповедовать, и мы должны слушать Слово Божье, но все-таки человек учится лучше всего на собственном опыте. И мы об этом опыте поговорим, может быть, то, что я скажу, поможет кому-то что-то избежать. 11 глава послания к евреям, она говорит нам о преимуществах веры. Вот я взял сейчас много переводов, современный перевод. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы не видим. И заканчивается 11 глава 39 стихом, описываются герои веры, что они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Удивительно, да, друзья? Ни один из них при жизни не получил то, что ему было обещано, жестоко. Казалось бы, я хотел бы получить, вот остановлюсь членом церкви, а что мне от этого будет? И у нас какие-то представления, а какая реальность? Интересное выражение тоже хочу сказать. Этот человек Ансельм, он жил, Ансельм в 11 веке, он сформулировал такое выражение, которое потом многие богословы стали использовать. Он пишет, я верю, чтобы понять. Сейчас другое афоризм. Я понимаю, чтобы верить. А оказывается, по Писанию все-таки правильно. Я верю, и через призму своей веры я формулирую свою жизнь, и я пытаюсь понять Бога в своей жизни. Ну, а текст Писания, который мне хотелось бы прочитать, это заключительный стих 41-го Псалма. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Вы знаете, по данным, вообще что такое вера? Много выражений, но мне понравилось такое. Вера – это способность видеть Бога в обстоятельствах своей жизни. И даже, наверное, так можно сформулировать. Вера – это способность видеть Бога в трудностях своей жизни. В радостях оно как-то легче. А вот способность видеть Бога в трудностях своей жизни – это всегда сложнее. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, открылись у них глаза. Одни глаза у них открылись, но другие глаза у них закрылись. Способность видеть Бога. И теперь человек обретает способность видеть Бога, когда, друзья? Когда мы обращаемся с верой к Богу. Через веру мы можем и имеем способность видеть Бога в разных обстоятельствах своей жизни. И вы знаете, эта способность, она должна увеличиваться, и в то же время эта способность может утрачиваться. Вот знаете, с возрастом способность видеть ухудшается. Я первый раз, признаюсь вам, приехал на молодежное общение вот с такой коробочкой. И как-то еще мне непривычно открыть ее, водрузить вот этот вот предмет. А дома я уже читаю вот с ними. Очки это. Я помню, мы поехали на посещение с братом Виталием Евгеньевичем Каншиным. В Читу я первый раз взял очки, там их и оставил. А очки-то мне в аренду жена дала, у меня своих еще нету. Она говорит, ты привез обратно их? Я говорю, нет, забыл. Ну, так и знала, ничего тебе давать нельзя. Друзья, то есть с течением, это же нормально, правда? Что с течением возраста у нас хуже становится зрение, меняемся мы как-то. Но в духовном плане не так. В духовном плане с течением нашего духовного возраста наше духовное зрение должно улучшаться. А бывает ухудшается? Да, бывает ухудшается. Почему? И вы знаете, оказывается, это огромная проблема. Я не думал, что проблема связана с глубоким состоянием подавленности, уныния, или то, что в современном языке получило название депрессия. Вообще, Всемирная организация здравоохранения на 2019 год говорит, хотя статистика не совсем верная, 300 миллионов человек в мире страдает в той или иной степени этой глубокой форме подавленности. 300 миллионов. Америка на первом месте 16 миллионов, Россия 8 миллионов человек. Статистика неправильная, не совсем верная. Друзья, вообще это христианское понятие или нет? Состояние подавленности, состояние уныния. Вообще с чем оно связано? Оказывается, вы знаете, я вот в последнее время сталкиваюсь с тем, что мне приходится очень часто и самому с этим унынием бороться, и помогать бороться другим. Почему так? Что случилось? Вера – это стремление, но почему такое? И вы знаете, в Священном Писании оно описывает состояние многих таких известных людей, пророк Илия, Иов, Иеремия, известные такие деятели, как Мартин Лютер. И для меня было открытие Чарльз Спирджин. Они проходили через эти состояния. Состояние внутреннего дискомфорта. Состояние внутреннего выгорания. Состояние глубокой затянувшейся подавленности. То, что мешает жизни. Вообще, почему это? Так говорят, что качество жизни улучшается. И у людей, в том числе у христианской молодежи, да не только молодежи, резкое увеличение ожиданий от жизни. И когда ожидания превышают действительность, мои возможности, появляется внутренний дискомфорт, появляется внутреннее уныние. Чем больше разница между ожиданиями и возможностями, тем больше неудовлетворенность, тем больше потенциальная депрессия. Вот приеду с молодежного общения, спрашивают, а понравилось? Нет, не понравилось. А почему? А чего ожидал? Ты ожидал матраса на полу? Я помню, мы приехали в Хабаровск много лет назад, и тогда была такая практика, братья ночуют на молитвенном доме. Тогда эта практика начала уже формироваться, и был выбор такой. Давали либо подушку, либо одеяло. Матрас давали всем. Но я по неопытности выбрал подушку, а это была осень. И вы знаете, я под утро сильно замерз, я понял, не подушка главное. И когда в следующий раз в Хабаровске спрашивали, что-то осталось неизменным за время, подушку или одеяло, я уже понял, что надо выбирать одеяло. Я не замерз. Там что-то подложил под голову. Но я уже ехал, я понимал, что будут спрашивать, подушка или одеяло. Вот сейчас бы, я не знаю, вот сейчас прошелся по братьям, я спрашивал перед молодежным общением, вам нравится? Ну, все говорят, нравится, может, обманывают, может, как. Они ожидали этого? Как-то братья приехали с молодежного общения, где-то были, говорят, Не совсем понравилось. Почему? Ну, говорит, мало того, что не дали подушку с одеялом, просто матрас, а еще сказали, мойте пол, чтобы вы спали в чистоте. А мы, говорит, этого не ожидали, мы думали, что полы будут помыты. И из-за этого обиделись. Друзья, вот это ожидание. Друзья, чего мы ожидаем от этого молодежного общения? Если мы ожидаем чего-то вот какого-то такого, что от меня не зависит, чего-то красочного, быстрого, этого не будет. Потому что благословение или внутреннее обогащение от этого общения происходит тогда, когда мы правильно воспринимаем и когда в нашей жизни мы хотим что-то исправить. Итак, увидеть Бога в своей жизни. Но мне хотелось бы начать с примера Чарльза Спержена, потому что, когда я обратился к Богу, как-то я много читал Спержена, и сейчас, бывая, читаю, мне, у него интересная стилистика такая. Вот Чарльз Спержен стал пастором большой церкви. Вы знаете, сколько ему было лет? Ему было 22 года. 22 года. И он нес служение в большой церкви в Лондоне. И, значит, одно время они даже концертный зал Gardens Music Hall арендовали. И там было большое многотысячное стечение людей. И кто-то из шутников, из молодых людей, которые, видимо, ожидали чего-то от этого большего, нежели просто проповедь Спержена, 22-летнего молодого выдающегося пресвитера, кто-то пошутил, что пожар начался. Началась паника, давка у выхода из здания. И в результате этого погибло 7 человек. 28 человек получили тяжелые травмы. И после этого ему 22 года, Спержену, он выступил тем, чтобы арендовать это здание. Он чувствовал себя виноватым в гибели этих людей. И вот его жена Сюзанна, она так писала. «Душевные муки моего возлюбленного были столь велики, что его разум едва удерживается на своем троне». Иногда нам казалось, что он уже никогда не будет проповедовать. Друзья, через что он проходил? Он проходил через глубокое уныние. Ему было тяжело, он восстановился, он начинает проповедовать. В 33 года заболел болезнью. Какая болезнь? Почки стали болеть, это большая боль. Иногда так сильно погружался в уныние, что однажды сказал, «Я мог бы сказать вместе с Иовом, душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения моих костей». Однако он нашел выход. Он нашел объяснение тяжелым обстоятельствам своей жизни. «Бог, – пишет Спержен, – допуская в моей жизни такие страдания, преследует благие цели. Он в этих испытаниях становится более подготовленным и сострадательным пастором». После этого, друзья, он подготовил серию проповедей, которая на английском языке называется, да и на русском, наверное, «Обмороки служителя». Учил, что уныние – это нормально, через это нужно пройти. Нужно пройти через слабосилие, нужно пройти через немощь, особенно тем, которые проповедуют Слово Божье. Им нужно через это пройти. Почему? Потому что, чтобы они умели не просто теоретически сострадать, а чтобы они знали это практически. Чтобы они знали это практически. Трудности могут укрепить нас и открыть те моменты в нашем характере, пишет Спержен, которые нуждаются в доработке. Доработка. А что же помогало ему? Помогало ему в этих скорбях, друзья, помнить, что сам Христос назван, мы часто это пропускаем, обратите внимание, Христос назван муж, какой? Чего? Муж скорбей. Сам Христос прошел через скорби. И что самое главное, говорит, во Христе два качества, Спержен говорил, мне нравится. Первое качество – это его жертвенная любовь, и второе качество – это сострадательность. Почувствовать и понять, что в периоды скорби Христос вместе с нами, Христос сострадает. И вот этот страдающий муж скорбей, он помог, кстати, Спержен, он даже до 58 лет не дожил в результате своей болезни, труда и отошел в вечность. Ну, такая судьба. Вы знаете, когда мы начинаем размышлять над Словом Божьим, вот любого возьмите, пророка или благочестивого человека, он всегда сталкивается с этими трудностями в своей жизни. Вот, вы знаете, вот когда возвращаешься после молодежного общения, вернуться всегда сложно. Правда, друзья? Потому что нам нужно вернуться на место работы, там, где нас окружают неверующие люди, на место учебы, где нас окружают глубоко развращенные неверующие люди. А тут мы общаемся, тут мы со своими, тут мы как бы в присутствии Христа живем. И когда возвращаемся туда-обратно, когда мы это слышим, когда мы это видим, разве можем мы не унывать? Правда же? Ну, у меня такое самочувствие. Это нормально, когда мы унываем от этого. Но когда мы унываем от того, что я не могу купить себе более новую машину, или то, что у меня чувство неудовлетворенности, потому что вот реклама говорит, что вот так нужно жить, вот нужна такая квартира. Говорю братьям, чего не женитесь? В чем проблема? И такое представление у молодежи – заработать, машина, чтобы была, квартира, чтобы была. Это ж неправильно, друзья. Это неправильное представление. Откуда такие представления от жизни? Неправильные. Мне нравится очень 15-й псалом. Трудные обстоятельства в жизни у Давида, их более, чем было много. Кстати, большинство, обратите внимание, псалмов, которые мы читаем, они написаны именно в трудных обстоятельствах жизни. И вот 15-й псалом, 5 стих, Давид говорит: «Господь – часть наследия моего». Господь – часть наследия моего. И вот этот человек, который так говорит, он в трудных обстоятельствах жизни, ему 17 лет, многим из вас сегодня так, скорее всего, ему было не больше 17 лет, когда он приходит, когда он видит Голиафа, когда он видит, что войско убегает, вы помните, он говорит прекрасные слова в беседе с Голиафом: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою». То есть, что значит для него Господь часть моего наследия? Это осознание первое Божьей охраны жизни, и второе – это осознание того, что Господь меня вразумляет. Он открыт для Божьего вразумления, он открыт для того, чтобы в жизни своей Слово Божие исполнять. И это тоже, друзья, в нашей жизни должно быть. «О Божьей охране! И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Ну, вы знаете, размышляя о том, как смотрит вера, мне очень нравится вот это место Писания, что значит быть верующим человеком. Пророк Елисей, когда царь сирийский посылает в город Дафаим, где находится Елисей, со своим слугом коней, колесницы, много войска, и было чего впасть в уныние, потому что предстоит, скорее всего, плен, поражение от этого войска, а Елисей не в унынии, то что говорит Елисей? «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, кони и колесницы, и сказал ему слуга: „Увы, господин мой, что нам делать?“ И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“». Друзья, а кто с нами? Иги, скорее всего, это был Гиезий, он думает: ну а кто с нами? Никого с нами нету. Может быть, и у нас так, друзья, но вот мы выйдем за стены молитвенного дома, их же больше, чем нас. А кто с нами? И посмотрите, какой прекрасный ответ. «И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными кругом Елисея». Этот слуга увидел огненные колесницы. Глазами какими, друзья? Мне кажется, это особое духовное зрение, когда увидеть Бога рядом с собой. И вот цель общения нашего, чтобы мы все разъехались в разные места, есть очень маленькие церкви, где вы одни. Друзья, ну одни ли вы? С вами Господь. Увидеть Бога нужно, Бога присутствие увидеть. Когда, друзья, мы видим Бога в нашей жизни каждый день, это меняет кардинально нас, осознание наше к Богу, дисциплинирует в нашем духовном хождении, друзья. И мы становимся по-настоящему богатыми. Почему? Потому что Господь – часть моего наследия. Один христианин сказал прекрасные слова: «Таланты образуются в покое, а характеры среди житейских бурь». Интересное выражение. То есть для Бога важны и таланты, и характеры, но бурь мы не можем избежать. Но эти бури мы должны переносить с Божьей помощью, поддерживая друг друга, поощряя любви к смирению, друзья. Итак, когда мы становимся людьми верующими, мы становимся способными видеть Бога. Но это не значит, что в нашей жизни нету проблем, нету переживаний. Чем больше нашего духовного роста, тем больше в нашей жизни переживаний, духовных проблем. Помните, мы поем такой гимн: «Скорблю я часто, душа томится, не вижу радости бытия». Друзья, что это, если не уныние или депрессия, как сейчас говорят? «Я одинокий, как в клетке птица, и умолкает песнь моя». И вот автор этого гимна, как он борется с унынием? «Скорблю я часто, не вижу радости бытия». Ответ здесь же: «К небесной дали душа стремится, пускай бушует ветер злой, я верю, Боже, твоя десница всегда пребудет надо мной». Я верю, Боже, Твоя десница всегда пребудет надо мной. То есть Господь со мною, Господь рядом. Вы помните, как сказал в 15-м псалме Давид: «Всегда видел я пред собою Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь, Ты укажешь мне путь жизни». То есть Господь всегда рядом с нами, чего бы в нашей жизни ни происходило, Господь рядом с нами. Итак, улучшение качества жизни. Вы знаете, недавно мы вспоминали праздник торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Многие вспоминают пальмы, а там еще второе было. Что делали люди? Они постилали свои одежды. И для нас это просто так звучит. А я вот вспомнил у себя в церкви, друзья, что оказывается, во времена Иисуса Христа у мужчин и у женщин была... Братья, вот у кого есть только одни брюки дома, в шифонере висят? Поднимите руки. Одни брюки. Есть такие? А двое? А? Какие? Вот видите, это другое поколение. Вообще, в принципе, классические, практические. Но меня тоже немного не понимали в церкви. Я говорю: братья и сестры, вы знаете, есть такая проблема у нас, особенно у молодежи. Вот сейчас будет молодежное общение. Подойдешь к шифонеру, вот у некоторых шифонер открываешь, и там все по полочкам лежит. А у некоторых открываешь, и надо открывать осторожно. Почему? Все падает на тебя. И вот я знаю молодежное общение. Такая была проблема у многих из вас, правда? Вот открываешь шифонер, все выпало. Молодежное общение. А одеть? Нечего одеть. Вот бывает такое или нет? И это хочется, и это хочется. А вот когда Христу постилали одежды, одна была одежда, и тем драгоценнее было. Не было этой одежды. Отношение к одежде было более, так скажем, драгоценное это было. И вот эти люди, самые драгоценные, постилают свои одежды. Сегодня, видите, вам даже не понять это, и нам сложно это понять, да? Я помню, Андрей Андреевич, пресвитер нашей церкви, был, ему пришла гуманитарная помощь с Америки. И вот он достает, как ему показалось, самые лучшие брюки, такие, знаете, белые с коричневой полоской. Такие брюки белые с коричневой полоской по всей длине. Клеш, расклешенные такие. Я не знаю, если бы я вышел в город в этих брюках, то я бы далеко не прошел. Он говорит: одевай, одевай, Владислав. Если бы я, говорит, в 46-м году эти брюки одел у нас в Покровке, я, говорит, был первый был бы парень, говорит, на деревне. Я говорю: пап, но сейчас не 46-й год, это не Покровка. Друзья, вы знаете, ну вот меняется. Тогда это было сколько? Ну, 20 лет назад, наверное, было чуть больше. Сейчас мы меняемся, но остается неизменным что? Должно быть правильное отношение, должны быть правильные приоритеты. То есть не главное увеличение количества брюк там, или юбок, или еще что-то. А что главное в моей жизни должно быть? Главное в моей жизни – правильные приоритеты. Что если у меня нету вот этих брюк, а у этого брата есть, это не повод для уныния. Правильные приоритеты нужно расставлять, не повод для уныния. Вы знаете, мне вспоминается такой пример, который мне даже трудно представить. Это пример мы часто забываем, а это пример пророка, который в Священном Писании, ну и вообще богословами, которые следуют Писание, назван плачущим пророком. Вы помните имя этого пророка? Это, несомненно, пророк Иеремия. Вот он ходит по разрушенному Иерусалиму, он видит разрушенные стены города, он видит разрушенные здания, он видит женщин, которые уводят в плен, с которыми поступают очень плохо, он видит юношей, он видит многочисленные трупы, он видит это опустошение, он об этом опустошении почти 30 лет проповедовал, призывал народ к покаянию, но это не получалось. И вот он все это видит. И в книге «Плач Иеремии» описывается его внутреннее духовное состояние, а оно весьма и весьма тяжкое. 3 глава, 17 стих. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии». Друзья, когда мы люди верующие, и в нашей жизни мир, который мы получили при покаянии или когда мы были членами церкви, что-то случилось в нашей жизни, бывает, мир удаляется. Это самое драгоценное, что Господь дает, а бывает, мир удаляется. Было это у пророка Иеремии. «Я забыл о благоденствии», дальше он говорит, «и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». А в чем смысл быть верующим? Что дает мне надежда на Бога, когда вот я это все вижу. Дальше он молитва к Богу. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». И он получает ответ от Бога. Да, ему трудно, потерял он всякую надежду. Но даже в этом состоянии есть милость Божья. И в чем? Вот он получает ответ от Бога. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Что бы ни случилось в этой жизни, все не заканчивается этой жизнью. Вера дает способность нас видеть дальше своей жизни. И это дает возможность нам побеждать уныние. Пророк Иеремия, он тоже дальше видит. А что будет дальше? Пройдет 60 лет, Иеремия уже умрет, вот это же будет не при его жизни. И восстановятся стены Иерусалима при Ездре и при Неемии. Восстановится храм. И в этот второй храм, как его называют евреи, придет тот, как написано, ожидаемый народами, придет Иисус Христос. Жизнь не заканчивается, история не заканчивается, она будет продолжаться. Иеремия, не унывай. И что ему помогает побеждать уныние? Посмотрите, как это созвучно со словами Давида. Давид сказал: «Господь – часть наследия моего», а Иеремия говорит: «Господь – часть моя». «Господь – часть моя». Плач Иеремия, 3 глава, 21 стих. То есть, когда мы осознаем, что Господь есть часть моя, что бы в моей жизни ни случилось, я понимаю, если у меня правильное духовное состояние, что Господь – часть моя. Это дает способность мне побеждать уныние, это дает способность мне как стремиться к небесному. Стремиться к небесному. Друзья, ну и в заключение, мне хотелось бы несколько вопросов, на которые я хочу, чтобы вы все ответили. Первое, друзья. Первый вопрос такой: является ли Господь частью моего наследия? Я понимаю, что моя жизнь завязана в узел жизни у Бога, моя жизнь с Богом. Осознаю ли я, второе, что Бог хранит меня, защищает? Третье, не утратил ли я способность видеть Бога? Не утратил ли я способность видеть Бога? Проявляю ли я неизменность в молитве, в изучении Библии, в исполнении заповедей Божьих? И, наконец, пятое, друзья, смогу ли я сказать в конце моей жизни: межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня? Друзья, вера – это труд. Вера – это преодоление препятствий. Но когда Господь с нами, когда мы ощущаем Господа, когда мы видим Бога постоянно в жизни своей, в трудных обстоятельствах. И когда эти трудности связаны с тем, что нас преследуют часто за имя Христова, мы блаженны. Да поможет нам, друзья, Господь, этой надеждой обогащаться, видеть Господа, побеждать свое уныние верою. Почему, друзья? Потому что это только начало, начало вечности, которое начинается здесь на земле. И потому что наш Господь, Господь славы, воскрес для того, чтобы мы воскресли и здесь на земле, и в вечности разделили радость общения вместе с Ним. Друзья, поздравляю вас! Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Аминь!